эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе конец бойкота части оппозиции и новый спикер грузинского парламента.
Пусть поскорее мы увидим полный депутатский зал, интересные дебаты, здравую критику, оппонирование.
Амнистия двойного прочтения. Георгий Руру освободен, Ник Амелия пока нет.
Половина первой части соглашения исполнена. Теперь нужно выполнить вторую часть.
Тбилиси на 86-м году жизни ушел из жизни грузинский актер Кахи Кавсадзе.
Артистичность я унаследовал от матери, музыкальность от отца. Хотя отца я впервые увидел в 10-летнем возрасте в КГБ.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал модернизировать заключенные в 2015 году Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. О своем видении дальнейших шагов для установления мира он рассказал в интервью британской газете Financial Times. По словам Зеленского, Минский процесс должен стать более гибким. Президент Украины предложил или изменить минский формат переговоров, в которых сейчас участвуют представители Украины, ОБСЕ и России, или использовать другой формат, в частности, нормандские переговоры Украины, России, Франции и Германии, которые он также предложил модернизировать, пригласив такие страны, как США, Канада или Великобритания. Зеленский прямо не призвал видоизменить какие-либо из договоренностей, заключенных в Минске. Официально Украина не отказывается от них, однако выступает за изменение последовательности их реализации, например, за передачу ей контроля над границей с Россией раньше, чем в ныне контролируемых сепаратистами районах Донбасса будут проведены выборы. Зеленский также подтвердил свою готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что место для него особого значения не имеет. Зеленский приглашал Путина приехать в украинский Донбасс, а Путин в ответ заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет. Также российский президент предложил ему встретиться с лидерами сепаратистов, но эту идею президент Украины отверг, назвав их террористами.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе персоной нон-грата и потребовало от него покинуть страну до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства. Решение принято в ответ на высылку сотрудника украинского посольства в Москве 26 апреля. Имя высылаемого российского консула не называется. Украинская сторона пообещала продолжать отвечать зеркальными действиями на действия российских властей. В свою очередь, украинский дипломат был выслан после высылки сотрудника российского посольства в Киеве. Тому, в свою очередь, было велено покинуть страну после высылки украинского консула из Санкт-Петербурга. Министерство иностранных дел России отказалось считать выдворение российского дипломата из Киева симметричной мерой на высылку из Петербурга и заявило, что оставляет за собой право на ответные шаги. В последние недели Россия обменялась высылками дипломатов сразу с несколькими странами мира. Наиболее массовый случился с Чехией, когда сторона отказала в пребывании больше, чем 20 сотрудникам другой стороны. Российские дипломаты были высланы из Праги после того, как их заподозрили в работе на разведку под дипломатическим прикрытием. Сотрудники российской военной разведки могли устроить взрывы на складе боеприпасов в восточной части Чехии, настаивают местные спецслужбы. Мосгорсуд запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан Алексея Навального исполнять определенные действия. Решение принято по запросу прокуратуры Москвы. Какие именно запреты введены против фондов, не раскрывается, так как дело против них рассматривается в закрытом режиме. В понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность региональных штабов сторонников Навального до решения по делу о признании ФБК экстремистской организации. На 29 апреля запланировано рассмотрение дела о приостановке работы ФБК и Фонда защиты прав Об этом сообщалось в понедельник. Прокурор потребовал запретить ФБК размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах. Тем временем в Москве задерживают участников акции 21 апреля и журналистов. Сотрудники полиции во вторник утром задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростылева по делу о митинге 21 апреля в поддержку Алексея Навального. На акции Коростылев работал как журналист. У него была аккредитация, редакционное задание и жилет с надписью «Пресса». Сегодня же полицейские пришли домой к корреспонденту «Эхо Москвы» Олегу Овчаренко и специальному корреспонденту издания «Медуза» Кристине Сафоновой. Комментируя визиты полиции к журналистам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они могут быть связаны с тем, что на акции не журналист, что на акции журналист не предъявил удостоверения.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник Национальное агентство санитарного контроля Бразилии отказалось выдать разрешение на импорт в страну российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник В», сообщив о свойственном препарату риске и серьезных дефектах. Об этом сообщает Рейтер. Против одобрения вакцины проголосовало все 5 членов Совета директоров регулятора. Согласно заявлению представителя Анвиса, это решение было принято в результате оценки, представленной в агентство документации, информации, полученной от других регуляторов и данных личных инспекций. Основная претензия к российской вакцине состоит в наличии в ее составе аденовируса человека, который, по утверждению регулятора, способен к репродукции. Решение регулятора было принято, несмотря на резкий рост числа заражений COVID-19 в Бразилии и призывы властей всех 19 штатов к федеральному правительству разрешить импорт в страну спутника. Разработчики российской вакцины считают, что решение Бразилии отказаться от вакцины носит политический характер.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. После полугодового бойкота часть грузинской оппозиции вошла в парламент. Сегодня же был избран новый спикер законодательного органа. Затем, как осваиваются оппозиционеры в зале заседаний, в кулуарах, и как грузинская мечта отметила первый день работы, в расширенном составе следила Мзия Парисишвили.
«Саломе, предательница, Вашадзе, раб, вы все рабы и предатели!» – кричала вслед оппозиционным депутатам, входящим в здание парламента, малочисленная, но шумная группа активистов. Они были недовольны тем, что представители стратегии Агмашене Бели, Лело, Республиканской партии, Кичи и бывшие члены нацдвижения Саломе Самадашвили, Европейской Грузии, Шалва Шавгулидзе, Армаз Ахледиани подписали соглашение Мишеля, прервали бойкот и готовы принять амнистию, которая, возможно, коснется и силовиков, применивших непропорциональную силу против участников акции протеста «Гавриловской ночи» в июне 2019-го. Оппозиционеры, прекратившие бойкот совсем недавно, также скандировавшие вместе с активистами депутатом грузинской мечты, что они рабы Иванишвили, сегодня предпочли отвечать своим критикам с парламентской трибуны. Для них соглашение Мишеля, в соответствии с которым сегодня президент помиловал совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа и амнистия, позволяющая прекратить уголовное преследование лидера нацдвижения Ники Мелия, является победой. Да и масштабные реформы избирательной и судебной систем, которых так долго добивалась оппозиция и с которыми грузинская мечта не соглашалась, огромный шаг вперед, отметил с депутатского кресла лидер стратегии Агмашене Бели Георгий Вашадзе, поспешив добавить, что политический кризис не завершен, но соглашение Мишеля к этому ведет.
«Это соглашение некоторые воспринимают как собственное поражение, но я думаю, что это победа грузинского народа. Это соглашение должно стать новой страницей как в грузинской политике, так и в развитии страны. Когда каждый политический актор должен понимать, что нужно прислушиваться к другому. Мы всегда должны идти по пути соглашения. Соглашение – это неплохо. Соглашение – это европейская, западная культура. То, куда мы стремимся».
А евроатлантических стремлений выступление Грузии перед оппозиционером Вашадзе говорил Каха Кучава, избранный сегодня спикером вместо Арчила Талаквадзе. И хотя за него не проголосовали нововошедшие оппозиционеры, Каха Кучава, довольный фактом их присутствия, поделился своими пожеланиями.
Пусть поскорее мы увидим полный депутатский зал, интересные дебаты, здравую критику, оппонирование, а главное, те результаты, которые дадут нашему населению еще больше надежды и веры в то, что действительно засияем, станем членами ЕС и НАТО и будем примером не только в регионе.
Так что начнем, сказал Каха Кучава, напутствуя депутатов. А желающих выступить в этот знаменательный день было много. Депутат от Гирчи Вахтанг Мигрелишвили даже вел прямую трансляцию на своей странице в Facebook. Другой его однопартиец Яго Хвичи отличился репризной фразой в своей речи «Я хочу», видимо, таким образом решивший дилемму напомнить о фразе легендарного Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и при этом избежать подозрений в заискивании перед партией власти, которую сокращенно давно называют мечтой.
Я хочу, чтобы это соглашение не разочаровало грузинское общество, чтобы мы на самом деле правда помирились. Я хочу, чтобы Ника Мелия скорее вышел на свободу. Я хочу, чтобы сидящие в этом зале люди в будущем, давая благословение на задержание друг друга, вспомнили, что не нужно делать ближнего того, чего себе не желаешь.
А далее в знак примирения Яго Хвичи сообщил, что его партия Гишчи прекращает акцию неповиновения против антиковидных мер, и с этого дня они в парламент будут приходить в медицинских масках. Но не все оппозиционные депутаты оказались довольны соглашением Мишеля. Бывший мечтатель Георгий Ходживанишвили, теперь представитель команды экс-премьера Георгия Гахария, выразил разочарование по поводу того, что из-за необдуманных шагов грузинской мечты теперь Мелия и другие фигуранты дело Гавриловской ночи будут освобождены от ответственности за попытку штурма парламента. Георгий Ходживанишвили анонсировал скорые инициативы от пока не названной партии Гахария и предостерег правящую партию.
Мы не можем оставить без внимания постыдные факты давления в регионах на нас, членов команды Гахария. Все должны учесть, что форма, избранная грузинской мечтой по отношению к представителям местных органов самоуправления, не работает.
И тут слово взял один из лидеров Лело, Мамука Хазарадзе. Он признался, что не собирался этого делать, но, видимо, к этому его подтолкнула позиция бывшего чиновника, теперь оппозиционера Ходживанишвили. Последнему удалось добиться того, что Хазарадзе в первый же день после прекращения бойкота даже посочувствовал грузинской мечте.
Страна погрязла в болоте непотизма и коррупции. Бизнес участвует в сделке с властью путем тендеров. Мы должны признаться в этом, и не имеет значения, с какой стороны я, с какой вы. Я сейчас слушал новоиспеченных оппозиционеров. Они так давали замечания вам, как будто сами месяц назад не управляли страной. Если мы не откажемся от вранья, ничего не получится. Если эти тосты, которые я сегодня слушал, не закончатся, все закончится большим крахом.
Сураб Джапаридзе, лидер Гирчи «Больше свободы», так серьезно и далеко заглядывать не стал. Он вошел в парламент с убеждением, что 10-й созыв долго не протянет и будут досрочные выборы, потому и не скрывал некоторой усталости от пафоса.
Это обычная работа. Приходишь, что-то делаешь и уходишь. Сегодня моим делом было прийти и воткнуть какую-то карту для регистрации, потому что к ней было привязано освобождение одного человека, Георгия Руруа. И все. Были обычные, большей частью стандартные тосты, полные фальши.
У бывшего спикера парламента 8-го созыва теперь представителя Лело Давида Усупашвили были другие впечатления. Он поделился воспоминанием о том, как из Кутаиси парламент вернулся в Тбилиси.
Моя эмоция похожа на то, когда отремонтируешь дом, а потом входишь в него. Потому что я в этом здании практически был прорабом, когда это разгромленное здание восстанавливали. Надеюсь, что мы все будем способствовать возобновлению работы в парламенте.
Представители грузинской мечты в своих выступлениях поздравляли оппозиционеров с освобождением от плена нацдвижения Михаила Саакашвили. Те остались, по словам депутата Шалвы Папуашвили, на улице. А грузинская мечта показала очередной стандарт демократии и готова до конца выполнить соглашение Мишеля. С этой целью после пленарного заседания оппозиция и партия власти переместились в рабочие кабинеты для разработки законопроекта по амнистии. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Совладелец грузинского оппозиционного телеканала «Мтавариархи» Георгий Руруа помиловал. Президент страны Саломе Зурабишвили подписала соответствующий акт, предусмотренный соглашением между властью и оппозицией, заключенным при посредничестве Европейского Союза. Что касается закона об амнистии, по которому может быть освобожденный лидер крупнейшей оппозиционной партии Никомелия, то мнения на этот счет разделились. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Георгий Руруа стал первым бенефициаром соглашения, заключенного властями и большей частью оппозиции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Совладелец телеканалом «Мтавариархи», которого оппозиция называла политзаключенным, помилован президентом страны. Саломе Зурабишвили на своей страничке в социальной сети Facebook поздравила парламент 10-го созыва с первым днем работы с участием оппозиции и указала, что выполнила свою часть сделки.
«Приветствую первый этап соглашения. Со своей стороны я сдержала слово и подписала акт о помиловании».
Руруа был задержан в ноябре 2019 года. Во время обыска в принадлежащем ему автомобиле был обнаружен незарегистрированный пистолет. В июле 2020-го Тбилисский городской суд признал совладельца оппозиционного телеканала «Мтавариархи» виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и приговорил к 4 годам лишения свободы. Руруа вину не признал, заявив, что власти осуществляют в отношении него политическое преследование. В оппозиции также сочли приговор политически мотивированным, утверждая, что оружие было подброшено Руруа с целью дискредитации и закрытия одного из самых рейтинговых телеканалов. Сам Руруа, покинув тюрьму, не стал особо распространяться о своих планах на будущее. Он поблагодарил международных партнеров за участие в его освобождении и выразил надежду, что и Никомелия тоже скоро выйдет на свободу.
«Половина первой части соглашения исполнена. Теперь нужно выполнить вторую часть соглашения. Если бы я был на месте Никомелии, я бы согласился на залог, предложенный Евросоюзом. Но я понимаю его позицию, он прав. Что касается депутатов, которые вошли в парламент, я желаю им удачи. Сейчас Ника должен выйти из тюрьмы и тоже войти в парламент».
Комментируя акт о помиловании, Саломе Самадашвили, ранее рассорившаяся с товарищами по нацдвижению из-за того, что подписала соглашение и вошла в парламент, заявила, что освобождение Руруа – наглядный пример того, кто из оппозиции сделал правильный выбор.
«Это первый очень четкий результат той договоренности, которую мы достигли при непосредственном участии президента Европейского совета. Слишком много людей за последние несколько дней очень неоправданно и очень незаслуженно критиковали ту часть оппозиции, которая, как мне кажется, подписав соглашение, приняла очень смелое политическое решение. Я очень надеюсь, что сегодня, когда они увидят, что политически заключенный Георгий Руруа, освобождение которого мы добиваемся уже 1.5 года, действительно выйдет на свободу, те скептики, которые в последние дни были к нам несправедливы, поймут, что их неоправданные нападки на нас были ошибкой. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы еще один политзаключенный, Никомелия, как можно скорее вернулся к своей семье. И чтобы тема политических преследований в этой стране была закрыта раз и навсегда».
Сам упомянутый Никомелия выступает категорически против закона об амнистии, если под нее также подпадут представители силовых структур, участвовавших в разгоне митинга. Оппозиционер обратился к оппозиции «Грузинской мечте» с просьбой не вносить законопроект, пообещав со своей стороны согласиться на залог, предложенный Евросоюзом. Впрочем, в «Грузинской мечте» дали понять, возможный выход Мелия под залог вовсе не означает отказ от уголовного преследования председателя Единого национального движения. Как отметил бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе, вопрос Мелия раз и навсегда может решить лишь закон об амнистии.
«Не вводите общественность в заблуждение. Залог может быть заменой только предварительному заключению. Если Никомелия внесет залог, он покинет СИЗО и, как и его коллеги, примет участие в политических процессах. Хотя это не означает, что залог в конечном итоге обеспечит его освобождение, поскольку окончательное решение по вопросу виновности или невиновности Мелия должен принять суд. Именно поэтому наши европейские партнеры предложили и прописали закон об амнистии в соглашении, чтобы окончательно решить этот вопрос».
Талаквадзе высказал предположение, что целью заявления Мелия было стремление к как-то дестабилизировать соглашение и запутать общественность. Впрочем, представители оппозиции, вошедшие в парламент, заверяют, они не позволят властям принять закон об амнистии, который бы позволил избежать ответственности тем силовикам, которые повинны в нанесении тяжких телесных повреждений участникам акции протеста в ходе Гавриловской ночи. Об этом, в частности, заявил лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе.
Мы максимально постараемся сблизить позиции и прийти к договоренности. Если же не сумеем сблизить позиции, такое тоже может случиться, то в парламенте будут зарегистрированы два законопроекта – наш и их, грузинской мечты. И потом в ходе слушаний все равно будет принят вариант, который устроит обе стороны. Те, кто стрелял пулями, предназначенными для медведей, по глазам наших граждан, обязательно понесет наказание. Я это гарантирую.
Амнистия для осужденных или находящихся под следствием лиц в связи с событиями в ночь с 20 на 21 июня 2019 года – один из пунктов соглашения, подписанного грузинскими властями оппозиции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. В документе, опубликованном представительством ЕС в Грузии, четко указано, что амнистия коснется всех без исключения фигурантов дел, связанных с событиями Гавриловской ночи. Но оппозиция продолжает утверждать, что полицейские, проходящие по делу, не подпадут под действие нового закона. К слову, грузинская мечта таких обещаний не дает. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская вакцина «Спутник» может поступить в Абхазию уже в конце этой недели. Об этом «Эхо Кавказа» заявил источник во властных структурах самопровозглашенной республики. Санитарно-эпидемиологическая служба начала проводить подготовительные мероприятия для приема вакцины и проведения вакцинации. Между тем, по словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, в Абхазии наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Специалист объясняет его прошедшими недавно муниципальными выборами. С подробностями наш сухумский корреспондент. Елена Заводская.
Несколько месяцев правительство Абхазии пытается договориться о поставке российской вакцины «Спутник Ви». И вот, наконец, появилась информация, что, возможно, к концу этой недели вакцина появится. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, санитарно-эпидемиологическая служба начала подготовку к вакцинации, которая заключается в контроле безопасности использования вакцины.
Контроль за обеспечение безопасности иммунобиологических препаратов, к которым относится вакцина. То есть все требования, предъявляемые к этой процедуре, должны быть соблюдены на пунктах вакцинации. Вот мы строго контролируем, как эти пункты вакцинации оборудованы, обеспечены. Проводим санитарную учебу работниками, которые будут заниматься вакциной. Как эта вакцина должна быть использована от получения центрального склада Минздрава до пациента. Температурный режим у этой вакцины минус 18 должен быть соблюдаться до последнего потребителя. И только за 2 часа до проведения манипуляции вакцина размораживается.
Между тем, коронавирусная инфекция в Абхазии снова показывает рост числа зараженных. Увеличилось и количество людей, проходящих ПЦР-тестирование. В среднем ежедневно выявляют от 65 до 40 больных. Это не такой рост, как был, когда цифры достигали 150 и более человек в сутки. Тем не менее, еще месяц назад показатели были примерно в 2 раза ниже. Людмила Скорик объясняет рост числа заболевших прошедшими выборами в органах местного самоуправления.
Сейчас сказывается та избирательная кампания, которая у нас прошла 11 числа, когда наше население пренебрегло всеми мерами профилактики коронавирусной инфекции. Мы сами свидетели то, что творилось у нас на избирательных участках, особенно в 8 часов вечера, когда пошел дождь. Естественно, все лица, которые оказывали поддержку и помощь своему избираемому кандидату, скучились перед избирательными участками. Естественно, это был тесный, дружный контакт. И вот из-за этого у нас небольшой рост инфекции. Там ровно прослеживается 7-дневный инкубационный период. Все люди, которые пришли на избирательные участки, были хоть как-то там дистанцированы, то есть не заходили там группами и так далее. А вот те поддерживающие, скажем, товарищей, которые стояли под дождиком, которые вот честно контактировали. Вот из числа молодых как раз тут идет.
По словам Людмилы Скурик, в данное время ситуация контролируется Минздравом, а медицинские учреждения справляются с потоком больных. По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, от 26 апреля было протестировано 236 человек. Ковид подтвержден у 32. 113 человек лечатся в условиях стационаров. Из них 13 больных с тяжелым течением заболевания. Общее число заболевших в Абхазии составляет 14 321 человек. Летальных случаев 222. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В селе Иргнете завершилась 99-я по счету встреча в рамках механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них. Грузинская сторона еще раз подняла вопрос об освобождении граждан и потребовала прекратить возведение ограждений вдоль разделительных линий. Ираклий Рагвилидзе следил за встречей.
Стороны сегодня вновь встретились на разделительной линии, чтобы в присутствии международных посредников обсудить проблемные вопросы. С прошлой встречи в Иргнете прошло 50 дней, однако количество вопросов у официального Тбилиси только возросло. По словам замдиректора аналитического управления СГБ Ираклия Антадзе, в теме незаконно удерживаемых грузинских граждан Цхинвали добавились факты возведения ограждений вдоль сел Карельского муниципалитета.
Мы ожидаем решения вопросов незаконного содержания наших сограждан под стражей и обсудим возобновление процесса бордеризации, создающего угрозу безопасности населения, проживающего вдоль линии оккупации. Мы предлагаем использовать гуманитарный подход ко всем незаконно задержанным согражданам и позволить им как можно скорее вернуться к своим семьям, к светлому празднику Пасхи.
Особняком стоит вопрос освобождения Зазыга Хеладзе, который был ранен российскими пограничниками во время задержания на разделительной линии летом 2020 года. Позже он был обвинен в покушении на убийство и приговорен к 12,5 годам лишения свободы. По заявлению его супруги Ирмы Бутхузи, она не теряет надежды на счастливый исход.
Сегодня исполнилось 290 дней со дня задержания Зазы. Власти обещают, что приложат все усилия для его освобождения. Думаю, прошло достаточно много времени, чтобы показать практический результат в этом деле.
Кроме него, в Цхинвальской тюрьме содержится приговоренный к 3 годам лишения свободы Геннадий Бестаев, житель Горийского муниципалитета, арестованный за попытку нарушения границы, а также Лаша Хетерели, беженец из ущелья Ляхуй, который отбывает год заключения, и также за нарушение границы. Что касается возведения незаконных заграждений, то по сообщению СГБ Грузии, 19 апреля оккупационные силы приступили к установке деревянных столбов в селах Дирби и Тахтыздири. На этом участке готовится возведение заграждений из колючей проволоки. Что касается Гугеты, то по разным сообщениям, оккупационные силы в населенном пункте были замечены 25 апреля. Как рассказал местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гоги Апциоури, процесс незаконной бордеризации отсекает местные население от сотен гектаров плодородной земли.
В 2011 году там были установлены зеленые баннеры, а сейчас, похоже, оккупационные войска намереваются сдвинуть новые заграждения вглубь контролируемой Грузией территории. Для этого они устанавливают деревянные колья и перепахивают линию тракторами. Таким образом, местным жителям сужают ареал землепользования. Если в 2011 году у одного села Гугетти отсекли 30 гектар, то теперь площадь захваченных земель удвоится. И так во всех селах вдоль линии оккупации.
По окончании пятичасовой встречи к журналистам вышел зам государственного министра по примирению и гражданскому равенству Звиад Звиададзе. В результате переговоров был решен лишь один гуманитарный вопрос, сказал чиновник.
Сторонам не удалось согласовать конкретные сроки освобождения незаконно задержанных наших граждан, однако мы продолжим прилагать усилия в этом направлении, в том числе с включением наших международных партнеров. Единственное конкретное соглашение достигнуто в связи с назначением нескольких технических встреч, в ходе которых мы на местах согласуем детали обеспечения безопасности в период сельскохозяйственных работ, а также обустройство поливочных каналов.
Также, по словам Звиададзе, де-факто представители Цхинвальского региона пообещали не препятствовать передвижению через разделительные линии жителей Ахалгорского района, желающих проехать для лечения на контролируемую Грузией территорию. Следующая встреча в рамках механизма назначена на середину июня. Конкретная дата будет названа позднее. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
41-летний Кахабер Кучава стал новым председателем парламента Грузии. Он был избран на этот пост на сегодняшнем пленарном заседании. На пост председателя парламента Кучава представила правящая партия «Грузинская мечта» после того, как 24 апреля в отставку подал предыдущий спикер Арчил Талаквадзе. Свое решение он объяснил ротацией. После отставки Талаквадзе занял пост вице-спикера законодательного органа, пишет «Новости Грузия». Кандидатуру Кахи Кучава проголосовали 86 депутатов, шестеро проголосовали против. Те оппозиционные депутаты, которые сегодня впервые после полугодичного бойкота приняли участие в пленарном заседании, не присутствовали на процедуре утверждения нового спикера. Совладелец телеканалом «Товари Георгий Руруа», которого сегодня помиловал президент Грузии Саломе Зурабишвили, уже вышел на свободу. Руруа поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля, послов ЕС и США, американских сенаторов и депутатов Европейского парламента. Руруа заявил, что сейчас на свободу должен выйти и лидер Единого национального движения Ника Мелия, который, по его словам, находится в незаконном заключении. Тбилисский городской суд в июле 2020 года признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к 4 годам заключения. Он отбывал наказание в Гулданской тюрьме. Оппозиция считала Руруа политическим заключенным. Освобождение из заключения Георгия Руруа, а также председателя нацдвижения Ники Мелия, предусмотрено соглашением, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиция. Ингурская гидроэлектростанция сегодня в 17 часов 40 минут по тбилисскому времени возобновила работу. Станция уже подключена к сети, сообщается на официальном сайте Ингуригэс. Ранее директор станции Ливан Мебони сообщил, что ремонтные работы в деривационном туннеле, которые начались 20 января, завершены раньше намеченного срока. Ремонт проходил на наиболее проблемных участках тоннеля, где происходила небольшая утечка воды. Всего из-за проблем в деривационном туннеле в год терялось около 250-280 миллионов киловатт-часов. Полная стоимость проведенных работ – 45 миллионов евро, 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития. В Тбилиси на 86-м году жизни скончался легендарный актер Кахи Кавсадзе. Он проходил лечение в первой университетской клинике, куда был доставлен в конце ноября прошлого года. У него отмечалась острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких. В декабре в клинике сообщали, что он вылечился от коронавируса, но в феврале актера вновь поместили в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи в течение 2 месяцев боролись за его жизнь.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Семья Инала Джабиева, который умер во время допроса от рук правоохранителей в конце августа прошлого года, привлекла к защите адвоката из России, пока он ждет аккредитации в Цхинвале. Впрочем, по словам вдовы Джабиева Оксаны Сотьевой, начало судебного процесса оттягивается не только из-за этого обстоятельства. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Второй адвокат семьи Инала Джабиева, которого пригласили защищать их интересы в суде из России, ждет, по словам Сотьевой, получения аккредитации. По закону об адвокатской деятельности Южной Осетии, адвокаты иностранных государств регистрируются Министерством юстиции Республики Южная Осетия в специальном реестре, порядок ведения которого определяется правительством республики. По информации Оксаны Сотьевой, он ждет решения Минюста уже более 2 недель. Сотрудники ведомства на ее вопрос отвечают, что ждут ответа на запрос, сделанный через МИД, о подтверждении его место работы в Российской Федерации. Югостинский адвокат Диана Санакоева также продолжает сотрудничество с семьей. По словам вдовы Инала Джабиева, в адрес еще не поступившего к работе нового защитника уже прозвучали предупреждения от неизвестных лиц.
Он сам лично мне не сказал, но тот человек, через которого мы его нашли и через которого мы с ним договаривались, он сказал, что да, когда он сюда ехал, тогда ему уже позвонили и сказали, что если ты сюда приедешь, у тебя будут огромные проблемы. И когда он обратно уехал, ему тоже угрожали. Мол, приедешь еще раз, тут у тебя огромные проблемы. Он сказал, что он ничего не боится, что это моя работа, и я доведу его до конца. Я надеюсь, что Минюст даст ему разрешение, допуск, даст ему аккредитацию. Тут ничего противозаконного нету. Каждый имеет право пригласить себе. Раз обвиняемый имеет право приглашать в себе адвоката с другого государства, почему мы не имеем?
6 марта этого года Генеральная прокуратура Республики заявила об окончании предварительного следствия по делу смерти Инала Джабиева. После этого обвиняемые и потерпевшие стороны приступили к ознакомлению с ним, продолжает Оксана Сотьева.
Я ознакомилась, я начала ознакомление, по-моему, 8 апреля, 13-го закончили. Ну, адвокату я переслала дело, он так будет ознакомливаться. Я все отсняла и на флеш я отправила.
Во время ознакомления с делом, продолжила Сотьева, она нашла ряд несостыковок, о которых поделилась с «Эхом Кавказа».
Меня смутил первый тот момент, что когда генпрокурор по центральному телевидению объявил, что его доставили в больницу живым, и через 15 минут он скончался, не приходя в сознание. Точно так же он сказал 6 октября, в день 40-дневных поминок Инала, когда мы поднялись к президенту, он там тоже соврал, что его доставили в больницу живым, но его в больницу доставили уже мертвым, так как врач скорой помощи констатировала смерть на месте по адресу криминальной милиции, то есть по адресу братьев Кубаевых, в 13:52. Второй момент, то что эксперт Дзакоева отказалась от проведения судебно-медицинской экспертизы. Генпрокурор лично говорил нам об этом, но в деле имеется документ, там есть отказ, но не от проведения экспертизы, а от дачи заключения, пока не будут представлены те экспертизы, которые она запросила у прокуратуры. Это химическую экспертизу и химико-токсикологическую. Но там отказа не было. Они сказали, что у нас были основания направить экспертизу за пределы нашего государства, так как у нас был отказ от Закоевой.
Удивило Сотьеву отсутствие в деле признательных показаний задержанных по делу о смерти ее мужа.
Поразило меня, что тут можно сказать. Никто свою вину не признает, никто ничего не видел. Они в один голос говорят, что они не причастны. Кто причастен, Бог поймет, кто причастен.
А свидетельские так, показания людей, которые слышали крики или видели там?
Там есть свидетельские показания насчет вот криков, вы спросили. Я не помню, это сотрудник или какой-то начальник СОБРа или розыска. Ну, они же в одном здании находятся. И там говорит, что крики слышал, но что за крики, он не придал этому никакого значения. Наверное, у них часто такое бывало, что крики часто были слышны, и они уже, наверное, привыкли. И то, что генератор тоже работал, это он тоже слышал. Но прокуратура прокуратура говорит, что они направили запросы в ГЕС в течение вот того времени, сколько Айнал находился в криминальной милиции, на тот момент вот в этом районе и конкретно в здании криминальной милиции перебоев со светом не было. Генератор они, наверное, они включили для того, чтобы крики не были слышны. Коротко.
В начальных показаниях, говорит Сотьева, задержанные и вовсе говорят, что Айнал находился в кабинете, где они с ним мило беседовали, и что в кабинет к нему никто не заходил.
Потом в итоге выясняется, что они с ним беседовали. Потом в итоге выясняется, что он находился в подвале, где у них спортзал. Да, их показания, их объяснительные и их дальнейшие показания, они противоречат друг другу. И самое главное, вины никто не признает.
Судебное разбирательство дела Айнала Джабиева может начаться еще не скоро, сказала «Эхо Кавказа» его вдова. С делом, по сведениям Сотьевой, пока не ознакомлены двое потерпевших, которые были задержаны в августе 2020 года вместе с Джабиевым по подозрению в покушении на министра МВД Игоря Ананьева, Николай Сховребов и Герсан Кулумбегов. Кроме того, после них это должен сделать и прокурор, который выступит в суде в качестве гособвинителя. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Предсказуемая негативная реакция со стороны Турции на признание США геноцида армян в Османской империи привела к новым призывам турецкой партии «Ватан» к Анкаре признать, в частности, независимость Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря побеседовал на эту тему с председателем Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента самопровозглашенной республики Астамуром Логуа.
Вчера турецкая политическая партия «Ватан», партия Родины, в ходе митинга в Анкаре призвала закрыть военные базы Соединенных Штатов Америки на территории Турции и признать независимость Абхазии, а Крым – частью России. В ответ на слова американского президента Джозефа Байдена о геноциде армян в Османской империи, информация об этом разошлась во множестве российских СМИ. Турецкая партия «Ватан» не в первый раз выступает с аналогичными предложениями, а после заявления Байдена можно было не сомневаться, что она к ним вернется. В Википедии об этой партии говорится: «Партия Родины, Ватан Партис, националистическая политическая партия Турции». Она была основана 15 февраля 2015 года, придерживается антиамериканской, пророссийской и прокитайской ориентации. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось с просьбой прокомментировать последнее заявление партии «Ватан» председателя Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками абхазского парламента Астамура Логуа, у которого в последние годы были налажены неплохие личные контакты с руководством партии «Ватан». Вот что он сказал.
Что это не первое такого рода заявление, да, представители этой партии. Они всегда об этом говорят в последовательных высказываниях. Однако сейчас ситуация-то обострилась до предела, наверное, между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами. И сегодня в Турции весь политический эстеблишмент, даже самая крупная оппозиционная партия, поддержала руководство Турции в том плане, что они не принимают это заявление Байдена. Однако первооткрывателями, скажем так, вот такой идеи о том, что надо не только ответить заявлениями, но также принять какие-то конкретные меры, выступает именно партия «Ватан» и ее председатель, наш добрый друг, господин Догу Перинчек. Вы знаете, что мы вот работаем по направлению Северного Кипра, и они нам помогают в этом плане, да, в устанавливании контактов на уровне парламента будет соглашение. И дальше, думаю, это признание все это будет в ближайшей перспективе. Вчера было одно заседание Кабинета министров турецкого, где говорилось о вот, значит, жестком локдауне, который они вынуждены принимают, да. Но на днях готовится второе заседание, которое будет посвящено конкретно, судя по всему, вот ситуации с этим заявлением президента Байдена и реакцией на это заявление в виде каких-то принятий каких-то конкретных мер. Мне, конечно, сложно говорить, что это за меры будут, однако уже очевидно, что вот заявили, да, очень громко о закрытии для иностранцев этих баз. Это раз. слышны голоса тех, которые говорят о том, что турецкая армия, заметим, это вторая армия в НАТО после Соединенных Штатов. И Турция может выйти из НАТО. Но о выходе из НАТО давно ходят разговоры, и я думаю, что эти разговоры будут иметь продолжение. Но все это будет видно, я думаю, в ближайшее время, когда пройдет Совет Безопасности, или это будет заседание Кабинета Министров с участием президента. Ну вот, ждем новостей.
Вернувшись к конкретному вопросу о признании Турции Абхазии, я напомнил, что ВАТАН – это лишь одна из многих турецких партий, причем далеко не самая крупная и влиятельная. Захочет ли руководство Турции ссориться с Грузией? Лого сказал.
Турция серьезная страна, Турция сильное государство с развитой, скажем так, экономикой, с претензией на региональные вот, значит, какие-то решения вопросов наравне с Российской Федерацией, да, в нашем регионе. Я думаю, что они для себя могут принимать решения без оглядки на какие-то вещи. И, может быть, придет время, когда как раз Турция будет способствовать в том числе признанию Абхазии со стороны Грузии. Потому что нужен мир в регионе, нужна стабильность. Мы должны научиться жить, скажем так, мы бок о бок живем, но должны научиться сосуществовать мирно и развивать наши народы и страны. Конфронтация ни к чему хорошему не приводит. Прошло почти 30 лет, и для нас все очевидно. Мы строим абхазское независимое государство. Ну, а для грузин эти иллюзии, они должны когда-то закончиться. Мы надеемся, что все-таки это время придет. Более того, я думаю, что ни для кого не секрет, товарооборот, торговля с Турцией, которая имеется сегодня в Абхазии. Вот сейчас это пандемия, немножко локдаун жесткий в Турции. Однако нашу делегацию ждут. Мы будем и дальше обсуждать возможность, допустим, признания на первом этапе абхазского документа, да, паспорта как документа. Нас ждет впереди много работы и много чего нового может произойти. Мир меняется, нам надо просто успевать за всем этим и держать, скажем так, ухо востро.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Официальный прожиточный минимум в самопровозглашенной Республике Абхазия не дотягивает и до 7 500 рублей. Однако можно ли на самом деле прожить на эту сумму? Наш традиционный сухумский опрос провела Анаит Гагарян.
Как вы считаете, какой необходимый прожиточный минимум в Абхазии?
Тот прожиточный минимум, который на данный момент установлен, его явно недостаточно, поскольку жизнь становится дороже. Но если бы сумма прожиточного минимума фиксировалась бы, скажем, хотя бы до 15 тысяч рублей на каждого человека в семье, мне кажется, этого вполне хватало бы на какие-то основные потребности человека.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Конечно же, не соответствует. Даже иногда удивляешься, насколько ты тратишь на различные нужды, а зарплата в среднем составляет 10-15 тысяч. Естественно, этой суммы не хватает. Гопия Кама.
В данный момент на продукты очень добавились, не знаю, с чем это связано. Конкретно назвать цифру я не могу. Но вот напряжение мы чувствуем. Я работаю, бюджетница, но все равно и пенсию получаю. Но как-то не хватает. Я очень люблю Абхазию, люблю народ. Хочу, чтобы все хорошо жили, но, к сожалению, что-то маловато мы получаем. Меня зовут Ира Кугоня.
Прожиточный минимум от 25 до 30 тысяч. Рублей.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Мои доходы соответствуют моим потребностям. Я могу себе позволить приобрести самое необходимое и пользоваться определенными услугами, в которых у меня есть необходимость. Также лечение, лекарства. Это я могу себе позволить. Меня зовут Мадина.
Доход человека в Абхазии не должен быть менее 25 тысяч рублей. Конечно, если вы единственный кормилец в семье, и на вас двое детей, пожилые люди, то этой суммы никак недостаточно. Но если вы, скажем так, молодой человек, не слишком обремененный понтами, и на равных с вами в семье трудится как минимум еще один кормилец, то этих средств достаточно на символические личные траты. Продукты без излишеств, ремонт или покупку бытовой техники раз в год, пару раз выпить кофе с другом. Если учесть особенности жизни на Кавказе, свадьбы, поминки, то имея такой прожиточный минимум, как я озвучила, 25 тысяч рублей, скорее всего, придется жить в долг.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям? гостям?
Я работаю в негосударственной организации. Это коммерческая фирма. Мой доход соответствует моим потребностям, хотя, допустим, какие-то поездки я не могу себе позволить. Но потихонечку что-нибудь откладывать на черный день имею возможность. Гурова Илона.
В Абхазии прожиточный минимум 15 тысяч на одного человека.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Нет, мои доходы не соответствуют моим расходам. Если взять, то у нас с супругой мы два пенсионера. Получаем по 9 с чем-то. Вот этого недостаточно, чтобы в месяц мы могли бы содержать своих внучек, сына, который не работает. Восемь работает. В сумме получается где-то около 20 тысяч, чтобы 4 человека содержать. Это невозможно. Хаджарат Хварцкий, житель города Суху.
Я думаю, на питание где-то месяц, в любом случае, 1010 должно уходить. И плюс-минус 6-7 тысяч. Это минимум. Но у нас в Абхазии не получается. У нас свадьбы, у нас похороны, у нас 40 дней. И еще плюс ко всему оплаты какие-то за свет, за воду. Хотя это медиа, но все равно. Но я думаю, 1025-30 должно быть.
Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?
Нет, конечно. Мне помогает мама, мне помогает братьям. А если мы будем говорить о семье, где дети, так это вообще столько не хватит. Для детей сколько уходит. Я лично не зарабатываю столько, сколько я трачу. Нет. Без помощи родителей я бы, наверное, не смогла бы сама. Меня зовут Кристина.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Тбилиси на 86-м году жизни скончался легендарный грузинский артист Кахи Кавсадзе. В ноябре прошлого года актер заболел коронавирусом, попал в реанимацию, но смог побороть недуг. Впрочем, в феврале он снова оказался в больнице, и сегодня его не стало. Анастасия Славенская о легенде грузинского кино и театра.
Я артист Кахи Кавсадзе. Артистичность я унаследовал от матери, музыкальность от отца. Хотя отца я впервые увидел в 10-летнем возрасте в КГБ.
Произносит актер в документальном фильме «Наны Джаналидзе. А есть ли там театр?». Этот фильм – краткая история жизни Кахи Кавсадзе и его семьи, рассказанная им самим. Это история его предков, передававших из поколения в поколение традицию многоголосного пения. История родителей, которых разделила война. Отец сперва попал в плен к фашистам, а вернувшись в СССР, был арестован и сослан. В ссылке он скончался. Кахи Кавсадзе в фильме «А есть ли там театр?» говорит, что на вопрос, кого он больше любит, маму или папу, всегда отвечал, что отца. Чтобы ему не было обидно, там где-то, произносит Кахи, показывая пальцем вверх. Кахи с братом, как детей врага народа, в свое время исключили из музыкального колледжа. А его мать на всю оставшуюся жизнь осталась одна.
Позже, когда театр стал выезжать на гастроли за рубеж, в анкете была графа. Есть ли у вас родственники за границей? Нет. Кто-нибудь из членов семьи репрессирован? Да. Реабилитирован? Нет. Мне сказали, уж очень рассерженно ты пишешь. Нет. Иди и получи этот документ по реабилитации. Разве это так трудно? А для чего, говорю я, мне этот документ? Мой отец для меня лучше всех, умнее всех, талантливее всех. Не нужна моему отцу никакая реабилитация. Я ведь всего два раза видел отца. Не так ли? Всего два раза. И все равно он самый умный, самый талантливый, самый именитый. Он лучше и добрее всех. Всех, всех, всех.
Лале, лале, дивли, да, лале.
Моя прекрасная отчизна, я тебя люблю.
Режиссер фильма «А есть ли там театр?» Нана Джаналидзе говорит, что то, как в одном человеке может уместиться целый театр, она осознала на съемках ее фильма «Колыбельная», в котором Кахи Кавсадзе сыграл роль дедушки. Однажды, вспоминает режиссер, отключили свет, и Кахи всю ночь напролет им, нескольким членам съемочной группы, рассказывал истории из жизни великих актеров.
Тогда это было сколько лет назад? 30 лет назад или больше, может, я подумала, вот это настоящий актер-одиночка, который может сам без театра как-то вот, осуществить.
В нулевых, вспоминает Нана Джаналидзе, она попала на моноспектакль Кахи Кавсадзе, в котором артист открывал историю его семьи, уже не опасаясь цензуры или каких-то последствий. Большая сцена театра Руставели ей тогда показалась слишком маленькой для столь личного рассказа большого артиста. И она предложила ему снять документальный фильм.
Судьба одного человека, которая в то же время вмещает судьбу вот всех этих миллионов, которые прошли через ГУЛАГ, через этот клеймо быть сыном врага народа. Вот такая у него была судьба. И все-таки он из этой трагической судьбы вынес большую радость. Вот как и почему мы все его так любим? Потому что он был как носителем огромной радости, радости жизни, радости бытия, радости быть мужчиной, радости быть влюбленным. И все это он как-то излучал.
Отдельной главой в фильме идет рассказ Кахи о любви всей его жизни, Бели Мирианашвили, с которой они прожили 26 лет. Нана Джаналидзе говорит, что он очень тосковал по скончавшейся супруге, и было похоже, что он до самого конца любил ее так же, как в свои 20 лет.
Белла, чем сицо? Ни разу в жизни я не сказал Бели, что люблю ее. Я давал ей понять это своим поведением. Я был на третьем курсе, когда увидел Белу в коридоре института и потерял голову. Хотя до того, пока мы смогли быть вместе, прошло полных 12 лет. Я боготворил ее настолько, что не мог представить с ней рядом никого, даже себя самого. Она всегда поражала меня как личность. За 23 года ее болезни я помню только один случай, когда она позвала меня и сказала: «Мне плохо».
Кахи Кавсадзе впервые вышел на сцену театра Руставели в конце 50-х. Тогда же дебютировал в кино. На его счету множество театральных постановок и более 80 фильмов.
Все, хватит. Ухожу.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Персональная выставка керамистки Людмилы Буряк под названием «Мое откровение» проходит в Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия в Сухуми. На экспозиции представлены объекты из фаянса, а также картины. На ней побывала и наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Людмила Будяк – известный абхазский мастер декоративно-прикладного искусства. Окончив факультет керамики в Сухумском художественном училище в 1972 году, она получила возможность участвовать в выставках не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Сегодня ее работы в частных коллекциях в США, Венгрии, Германии и Турции. «Мое откровение» – это уже четвертая по счету ее персональная выставка в Сухуми. Она посвящена 75-летнему юбилею художницы и представляет собой ретроспективу ее работ, самая ранняя из которых была создана еще в 1970-х годах. Людмила Будяк признается, что в творчество ее привела судьба. В молодости она попала на сувенирную фабрику в Сухуми, где в отделе керамики увидела производственный процесс, который ее заворожил. Интерес постепенно перерос в любовь к этому виду декоративно-прикладного искусства. Больше всего в творчестве художницу привлекает непредсказуемость конечного результата.
Честно говоря, нравится от самого начала до самого конца. Но особенно интересный результат, когда ты несешь на обжиг уже изготовленную вещь, уже красками покрыта, и ждешь утра. Там процесс долгий обжига. И вот ты стоишь около этой печи, громадные, длинные, большие муфельные печи, и ждешь, когда выходит с печки уже готовое изделие горячее. И ты смотришь, как это разлилось, как это получилось. Вот такой волнительный очень процесс идет. Сопереживаешь вместе с этой глиной. Знаете, вообще, как бы я эксперименты делаю перед тем, как все это покрывать краской, но вот бывают такие удачные, они получаются при обжиге майолика. Один цвет заходит в другой, ну просто чудо получается. Вот у меня на выставке там кофейный сервиз и тарелочки. На тарелочках шикарные такие разливы идут. Одна тарелка, она в Италии, там, ну, так все это красиво расплылось, ну, прямо солнце, понимаете? Да, это такой типа эксперимента, типа пробы, но когда ты знаешь уже технику исполнения, она ближе к действительности получается.
На выставке «Мое откровение» представлено 60 работ. В основном это керамика, расписные глазурованные блюда, майоликовые чайные сервизы и декоративные вазы. Но у зрителя есть возможность увидеть всю палитру творчества Людмилы Будяк, которая не ограничивается керамикой. Тут есть и акриловая живопись, и графика тушью, и рисунки акварелью. По мнению Людмилы Будяк, такого рода выставки имеют две главные функции. Они мотивируют художника и просвещают зрителя.
Во все времена художники делали выставки, и для зрителя и делаешь все это, конечно. Чтобы повышать культурный уровень зрителей, они тоже должны видеть, читать. До эпидемии успела я объездить, и я посещала все музеи. Это такое вдохновение, это такой порыв, такая радость, понимаете? Если ничего не видеть, ну, это как в темнице сырой сидишь. Ничего с человека не получится, правильно? И каждый художник вот у нас выставляется в свое удовольствие. Для того, чтобы знали, вот в принципе, для этого мы работаем. Чтобы все вас знали, чтобы публике реакция, что хорошо, что плохо. И вообще приятно этот сам процесс общения с друзьями, тем более мы в Сухуми все друг друга знаем. И выставки всегда стоит стимуляция.
Выставка Людмилы Будяк «Мое откровение» будет открыта для посещения в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии еще 3 дня, до 30 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.